Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» вновь приветствует вас, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и рада еще раз представить вам нашего замечательного гостя Евгения Святославовича Тугаринова. Евгений Святославович – регент, педагог, руководил хором Богоявленского и Елоховского собора, руководит сейчас детской хоровой студией «Царевич» при Свято-Дмитриевской школе. И также Евгений Святославович был регентом Лондонского Успенского кафедрального собора в течение 13 лет и приехал туда по приглашению владыки Антония Сурожского. Всю первую часть нашей программы мы говорили о том, что мы говорили о знакомстве Евгения Святославовича с владыкой, о невероятном впечатлении, которое владыка на него произвел, если вообще это можно назвать впечатлением, скорее потрясением, о церковном искусстве, о переходе через вот это Черное море из дирижеры в регенты Евгения Святославовича, и это было очень непросто, это было очень, так скажем, да, так самопсихотерапевтично, как это сейчас принято называть. И, Евгений Святославович, вы много говорили о том, что вот дирижер должен знать, что на клиросе это не только ноты, это не только фразы, это не крещендо-минуэндо, не скрипичный ключ, и не диезы и бемоли, это все не то. И вот мы подошли с вами вот к эпицентру этой темы. Что такое для вас пение на клиросе, как для профессионального музыканта? И к чему вы призываете, в общем, всех профессиональных музыкантов, которые волей Божией попали на клирос, руководить хором?
Ну, может быть, слово «призывать», оно ко мне относится очень косвенно, потому что...
Ну, не я, призываете, знаете,
Готов призвать, находясь у гробовой доски.
Да, давайте мы назовем это добрым советом.
Да. Ну, на самом деле, может быть, и совет-то детско давать, потому что, собственно, я не могу сказать, что я вот сейчас вот приобрел как в какой-то момент, и сейчас я этим живу. Я продолжаю приобретать и продолжаю учиться, вспоминая то, чему меня учил отец Михаил. Вот вы очень важную вещь сказали, что регент должен молиться. Но что такое молитва регента? И вообще, что такое молитва? На мой взгляд, я тоже делаю какие-то начальные шаги в этом. Если вспомнить, как прощались с жизнью великие отцы церкви, говорили, я еще не понял, начал ли я каяться. И в этом смысле здесь очень все как бы соотносится. Что такое молитва? Вот когда я задаю подобный вопрос своим певчим, которых я вижу в первый раз, которым я пришел там мастер-класс давать, или с которыми работаю уже несколько лет, или мои ученики 90-х годов, которые в Москве сейчас довольно известные регенты на своих местах в приходах. И люди говорят иногда, ну, это у меня Бог в душе, я вот как-то какой-то эмоциональный отклик. Мне кажется, во всяком случае, меня настраивал отец Михаил Фортуната, и не только он, Николай Михайлович Осоргин, протодиакон Александр Кедров, сам митрополит Антоний. Они мне говорили, что тут очень легко впасть в такое заблуждение, которое на церковном языке называется прелестью.
Самолюбование.
Прелесть – это когда ты что-то неподлинное воспринимаешь как подлинное. Угу. И хочешь об этом сказать с уверенностью в подлинном. И они говорили, вчитывайся в текст, пойми его до той глубины, на которую ты способен погрузиться в него. Этот текст сам даст тебе настрой, потому что есть текст пасхальный, а есть текст погребальный.
Конечно.
Есть текст рождественский, а есть текст первой недели Великого Поста или Страстной недели. Есть тексты праздников, там, Сергий Радонежский, а есть текст родительской субботы. Я еще хочу, буквально еще момент. И вот этот текст и есть твоя, вот этой минуты молитва. Даже если текст не к молитве относится, а он какой-то описательный, он, допустим, в этом тексте одни имена святых, которых надо произнести, стихира какая-нибудь, там, русским святым, одна стихира Владимирским, другая Ярославским, третьим...
Это понятно, да. Но, Евгений Святославович, я вот о чем хочу вас спросить. А смотрите, вы изо дня в день, да, можете петь «Милость мира».
Да.
Вы можете перепевать в разных формах, в разных...
Разными мелодиями,
и в хаотистический канон, во время которого происходит в алтаре при осуществлении святых даров.
Да.
Схождение Святого Духа на тело и кровь Христова.
На Хлеб и вино.
И вино, которое притворяется в тело и кровь Христова. Евгений Святославович, ну вы находитесь... Вы
далеко
не как священнослужитель, но тем не менее вы находитесь там, и вы непосредственно участник этого действия, священного действия.
Да.
Насколько вам удавалось, или не удавалось, особенно вот в этом сотрудничестве с владыкой, не уходить в некую профессиональную привычку? Или, может быть, просто отработать и пойти? Или, наоборот, другая крайность? Не рвать себе сердце вот до той самой прелести, о которой мы с вами говорили, знаете, когда ты эмоциями себе настолько себя накаляешь, что это тебе уже во вред. Где вот этот царский путь был для вас? Где он проложен?
Во-первых, должен сказать, что одно из первых, как бы, пожеланий митрополита Антония ко мне было следующим. Ты делаешь, что ты умеешь, чему тебя научил отец Михаил, что ты увидел у других, а я тебе скажу, могу я с тобой молиться или нет. Ведь это же и есть вот тот, как бы...
Синергия, сотворчество.
Да, это не водораздел. Он может быть водоразделом. Допустим, я не могу молиться с тобой, это водораздел. Я могу молиться с тобой. Это как раз соединительный вот такой вот шов, который может вообще быть настолько незаметен. Но это удавалось отцу Михаилу. Он соответствовал владыке настолько органично вот самим собой, своим вообще поведением. И он умел вот всех певчих, англичан там были, американцы, немцы, русские, украинцы, все были. Он умел их сделать самими собой. То есть вот, то есть инструмент, которым является хор, а хор это инструмент. Простите, это инструмент.
Ну, конечно.
И к нему нужно относиться как к инструменту. Но в этот конкретный момент этот инструмент является одним из проводников соединения с Богом. Кого? Самих себя, всех
присутствующих,
алтаря. Потому что только служащий священник вслух произносит молитву, произносит текст, полагающийся из служебника. Но если, что касается евхаристического канона, этот же самый текст, только в уменьшенном, в укороченном виде, поет хор. И вот здесь нужно уметь не перебивать священника своими громкими или быстрыми, или там какими-то еще звуками. Трудная милость мира, нетрудная, это абсолютно не важно священнику. Он в этот момент не должен отвлекаться от того, что... Он фактически держится за ризы Христовы в этот момент. Руками, сердцем. Так за священника должен держаться хор и регент в этот момент. Тогда вот это и есть соединение в евхаристическом каноне. То есть сделать все, чтобы Святой Дух сошел.
А вы были единым целым в этот момент?
Да.
Евгений Святославович... Надо же.
Мне кажется,
меня
мы
настолько
об
потрясли,
очень
что у меня, да, что у меня
об очень важных вещах
вопрос.
Заговорили.
Ну, судя по всему, владыка смог с вами молиться.
Да, он ни разу не сказал, ты не то поешь. Ни разу. Ну что, ну, я это отношу не к своим способностям, не к какой-то особой чуткости души.
Вы
там
просто оказались на своем месте. Куда вас
призвал
Господь?
Вы знаете, я оказался на месте учеником, и я этому просто рад. Хотя мне уже было 40 лет.
Вам не сложно было быть учеником? При таком колоссальном опыте?
Нет, я очень в этом мягкий человек вот для учения.
Евгений Святославович, ну вы не раз говорили, мы о пении сегодня много говорили, поэтому я спрошу под шумок, как говорится, что традиция хорового пения, сохранившаяся вот в русском зарубежье, она и есть настоящая. А вот в самой России она во многом утрачена. А что это за традиция?
Скажите, пожалуйста, а кто привел вас к этой мысли?
Интервью ваше. Нам так показалось.
Ага.
Может быть, нам показалось.
Нет, вам не показалось. Это очень просто объяснить. После 17-го года церковь в России, церковь
ну,
с большой буквы,
да, пришла...
она была гонима. Закрыты были все монастыри, закрыты были все духовные учреждения.
Конечно, да.
Были убиты сотни, тысячи священников, мирян, регентов, хоров. Все было разогнано, храмы разрушены и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что происходило в России, было не благодаря, а вопреки. И если оставались где-то бабушки на клиросе, то им надо памятники ставить, что они хоть один первый глаз или четвертый передали своим внукам, там, не знаю кому, кто пришел, кто к ним присоединился. Что было на Западе? 17-й год, гражданская война. Теми или иными путями, русские люди, русские, я имею в виду, это и грузины, и кто угодно, и евреи, населявшие империю. Русские люди оказываются на Западе. В основном это Сербия, Франция.
Вы имеете в виду мигранты?
Иммигранты.
Англия, Америка, Франция.
Англия.
Канада.
Тут очень интересная статистика.
Тоже.
Вот я не знаю, знаете ли вы статистику. Сербия сказала: вы помогали нам.
Мы поможем вам.
Мы поможем вам.
Да.
Мы освободим наши военные гарнизоны, мы отдадим эти корпуса под ваши институты благородных девиц, школы для девочек, гимназии для мальчиков,
только
кадетские корпуса.
Только сохраните державу. Да.
Приезжайте, мы открыты для вас. Что сказала Франция? Приезжайте, мы открыты для вас,
но
вы сами должны себя
обеспечить.
Поэтому русские ученые-мужи были таксистами, медотелями, работали в портах, на шахтах.
А вечером были великими князьями.
Да, вечером были князьями.
Да, так и есть.
Как поступила Англия?
Приняла всех.
Англия приняла 700 семей.
700 семей.
И среди них семья моего прадеда, который был одним из высокопоставленных управителей, как сейчас говорят, менеджеров крестьянского банка в Петербурге. То есть его семье позволили въехать в Англию наряду с 699 семьями других богатых, состоятельных русских людей.
Ну, это критично мало.
Это ничто. Это ничто. Так вот, что произошло? Русские люди, которые приехали на Запад, они первым делом строили храмы. Или находили помещения, в которых можно было оборудовать храм. И вот что произошло, например, как пример, на Сергиевском подворье в Париже, на Рю Креме, на Крымской улице. Купили подворье, купили бывшую лютеранскую церковь с участком, со зданиями, и устроили в нем, на этом участке, в этом храме, православный храм, и там устроили подворье Сергия Радонежского. И вот решили, что надо начинать служить. Надо начинать служить. И сели Михаил Михайлович Осоргин, епископ Вениамин Федченко, и другие люди, Зандер, другие люди, сели и стали смотреть друг на друга. У них нет книг, у них нет нотных сборников, у них нет ничего. Они сели и стали вспоминать, что они слышали в Троице-Сергиевой лавре, что они слышали в Оптиной пустыне, что они слышали в синодальном хоре и так далее, и так далее. За год, за два, за три они собрали весь певческий круг православного богослужения. Они стали это издавать, потому что они стали записывать. Мало того, вспомнить, надо же дать материал для студентов. И отец Михаил Фортуната был одним из студентов, правда, гораздо более позднего времени, 53-го года. Он не учился церковному пению, он не учился регенскому делу, он не учился хоровому делу. Он пожал руку Кусевицкому, Сергею Александровичу Кусевицкому, который дирижировал спектаклем в Париже, и посчитал себя уже способным регентовать. Он пел в хоре Осоргина и посчитал, что он начал осваивать церковное пение. Это так и было. То есть церковь на Западе русская не была гонима, а все располагало к тому, чтобы собирать и строить. Вот в этом смысле
понятно.
Традиция и жива.
Поэтому традиция церковного пения сохранилась.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Евгений Святославович Тугаринов, регент, педагог, руководил хором Лондонского Успенского кафедрального собора и приехал туда по приглашению Владыки Антония, остался на 13 лет, а сейчас руководит детской хоровой студией «Царевич» при Свято-Дмитриевской школе. Кстати, о школе. Какую роль в вашей сегодняшней жизни играет это дело, Евгений Святославович? Хочется хоть кусочек, но вот из вашего настоящего затронуть.
Ну, если взять такую вещь, трудовая книжка, что записано в трудовой книжке? Я учитель музыки. То есть это запись 1977 года. Для меня школа, Дмитриевская школа, где я учительствую, Я веду некоторые уроки. Я занимаюсь с мальчиками проблемными, то есть теми, у кого сломались голоса или не сломались голоса, которые хулиганят, которые не дают женским, так сказать, учителям в юбках, не дают спокойно вести урок с девочками. И мне отдают на перевоспитание. То есть такая учитель в республике Шкид. Это я. Вот. Ну, кроме того, у нас несколько лет назад, в 2014 году, возникла студия «Царевич» по благословению епископа Пантелеимона. И мы уже настолько выросли, что вот через месяц у нас должен состояться концерт в Петербурге, в Санкт-Петербурге, в малом зале Петербургской филармонии.
Ничего себе.
Да.
Ничего себе.
Да.
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 Это прям рывок.
Это закономерный рывок, как бы результат нашего накопления. И это не последнее.
А туда могут ходить только мальчики из этого успеха?
Нет, туда могут ходить и девочки, и мальчики. У нас вообще 6 или 7 хоров. У нас 150 детей в студии.
То есть к вам можно попасть?
Да. У нас даже есть хор учителей и родителей.
Прекрасно. Прекрасно. Евгений Святославович, а вот книгу вы написали в 2020 году. «Встреча» называется... О людях, с которыми вас свел Господь. Почему вас так увлекло писательство?
Ну, я должен сказать, что я был человеком, вот я учился в школе, и для меня, например, выразить свою мысль было самым сложным жизненным, как бы, так сказать, задачей. Я обладал очень хорошей памятью, поэтому, отвечая урок, я воспроизводил по памяти увиденное в учебнике. Но когда меня учитель отводил от учебника, я замолкал.
Терялся.
У меня переставала работать голова. То же самое было, когда я писал кандидатскую диссертацию. Я одну строчку мог писать день. Я вставал со стула, я ходил, я пытался навести себя какими-то подсказками, советами, уезжал в дом творчества композиторов, чтобы уединиться, чтобы создать себе условия. Ничего подобного. Сейчас я просыпаюсь в 3-4 утра, это, в общем, моя норма, и, ну, сделав обычное, что делает человек, умывшись, помолившись, я сажусь, только смотрю, на чем я остановился, и продолжаю без всяких... Я вообще не готовлюсь ни к одной лекции. Вы это чувствуете? Я могу говорить практически на любую тему. Причем дети меня немножко опасаются, мои собственные и жена, потому что я с уверенностью говорю на любую тему, как будто я специалист в этой теме. На самом деле это очень легко делать, потому что Бог вкладывает в тебя то знание, которым ты не обладаешь и не можешь обладать. Ты занимаешься музыкой. Откуда ты можешь знать технологический процесс, например, обжига керамического изделия? Я его знаю. Потому что я сегодня приехал к вам с фарфорового завода.
Евгений Святославович, вы оригинальный человек.
Я, да.
Вы знаете, я вас и про школу спрашиваю, и про книги спрашиваю.
А может, я про книгу? Я все-таки про книгу не сказал. Во-первых, это книга 18-го года «Встречи».
Да, 18-го года.
И она началась
года.
С так. того, что
может
она
быть,
издана в 18-м.
Может быть, она была переиздана?
Она издана в 18-м. Нет, она не была переиздана.
Значит, ошибочка вышла.
Она
так.
издана в 18-м году, но она написана была в 17-м году, и потому что умерла моя жена. В 16-м году... Умерла моя жена, Галина, умерла от рака, умерла как сестра, сестричества Успенского собора в Лондоне. Она была певчей Лондонского собора многие годы. И вот в память о ней я начал писать, буквально похоронив ее. Только похоронив, я начал писать, что было связано с моментом вот ее ухода. Потом это расширилось, и я написал вообще о ней, так сказать, достаточно большую, причем очень смешную историю.
А ее можно как-то прочесть?
Она
есть в интернете.
Это с этого очерка, который называется «Галина», начинается книга «Встречи».
«Встречи». Вот как
да.
раз эта книга.
Это как раз эта книга.
Книга «Встречи».
Потом
так.
умер мой угу. через год мой близкий-близкий друг Алексей Васильевич Петренко. Наш замечательный артист, которого, в общем, актеры называли великим.
Прекрасный актер, да.
И в память о нем, поскольку мы дружили с ним с 2000 года, я написал о нем очерк. Потом умер еще один человек. И вот так вот смерти людей подвигали меня писать свои воспоминания такие. Но я немножко такой странный, конечно, человек чудной. Я начал записывать свои воспоминания, когда мне было там лет 30. Все говорили: да какие твои воспоминания, ты еще ничего не можешь помнить. А я помнил. В общем, я начал писать вот так активно и не задумываясь над тем, что пишу, ну, в поверхностном смысле, а в глубоком, конечно, задумываясь, где-то с начала 2000-х годов. То есть я просыпался, и первый час, два, три, четыре, пять, если они у меня были, я посвящал только писанию. И написаны две книги «Русские регенты», написана книга о митрополите Антонии, написана книга о пении в Лондонском соборе, вот эта книга «Встречи», написана еще другие книги. Если позволите, я скажу, что в планах у нас издать 20 томов серии «Русские регенты», из которых моих там будет 4-5. Но я собрал команду из очень известных в России людей, не только в России, которые интересуются церковным пением, как ученые, как писатели, как исследователи. И они сказали: да, мы хотим, да, мы будем. И вот это вот такой большой проект, который, мне кажется, церкви нужен, и людям нужен, любителям пения, и регентам, и священникам, и иерархам. Но это такие больше истории. Ну, от меня истории. Я не стараюсь писать какие-то научные, серьезные вещи, хотя начал это делать в 90-е, еще в 80-е годы, ну, с трудом большим, с большим трудом для себя. Мысль как бы очень как продиралась, как сквозь колючки. Вот. А потом понял, что надо писать для людей, не только музыкантов, не только церковных, но людей, которые могут открыть твою книжку и не отбросить ее сразу, а захотят посмотреть, а что на следующей странице, а захотят посмотреть, а с чего она начинается, а с чем она заканчивается, потом на оглавление перейдут, и вдруг скажут: дайте, я хочу эту книгу почитать, а потом передать другому. Вот это самый правильный путь.
Евгений Святославович, знаете, вот каждый раз, когда к нам в гости приходят люди, которых изменил, не побоюсь этого слова, изменил владыка, просто своим присутствием рядом с ними, по ним всегда это можно сказать. Вы правильно совершенно выразились, что, глядя на вас, кажется, что ты немножко с владыкой соприкасаешься. Вот я его не знала, а вот мне все время это кажется. И в свете этого задам вопрос. В 2003 году владыка от нас ушел. Его нет уже около 20 лет. Вот за эти 20 лет те зерна, которые он однозначно посадил на той плодородной почве, которая была в тот момент вашим сердцем, произросли ли они так, как вы себе это представляли, когда познакомились с ним? Или вы совершенно уже другой человек? Вы совершенно не тот, которым вы думали о себе тогда? Какие перемены произошли с вами за эти 20 лет? И что изменил вас владыка?
Ну, если касается только меня, мне, конечно, легче сказать, но я должен сказать, что вот в 2013 году или в районе этого вот времени я принимал участие в создании фильма о митрополите Антонии, который называется «Как они любят друг друга». Режиссер Дмитрий Розов. Человек, приехавший в Лондон абсолютно не церковным, но которого я увлек именем митрополита Антония. Я организовал все встречи, интервью, которые снимались, из которых потом создался фильм. Причем организовал людей, как с той стороны, которая откололась от Сурожской епархии, и тех людей, которые остались в Сурожской епархии, и тех людей, которые вообще не имели никакого отношения к Сурожской епархии. Например, хозяин магазина, мусульманин Али, куда мы с митрополитом ходили там за продуктами. И я хочу сказать, что к митрополиту Антонию было разное отношение, как со стороны сурожских людей, так со стороны несурожских людей, так со стороны вообще ни к сурожским, ни к несурожским, просто людей, которые как-то слышали или видели, общались с митрополитом Антонием. Что касается меня, во-первых, с тех пор, как я увидел митрополита Антония, у меня не заканчиваются деньги.
Это, вот, кстати,
это вопрос,
хороший
который, наверное,
плюс.
Россиян заинтересует особенно. У меня не кончаются деньги, потому что за несколько месяцев до своей смерти, уже в 2003 году, митрополит дал мне конверт, набитый до предела 20-фунтовыми бумажками. Он, давая его, он мне сказал такие слова, я говорю буквально, я цитирую: «Простите, что не сделал этого раньше. Это деньги за мои книги. Часть этих денег я трачу на себя, на госпиталь. И вот я вам даю, и истратьте их на семью». С тех пор у меня деньги не заканчиваются. Те, конечно, кончились, вот те конкретно, да, вот да, эти бумажки. Да, да. Но в философском смысле, во вселенском, у меня деньги не заканчиваются.
Так, а в духовном смысле? Про деньги хорошо.
А это и есть духовный смысл.
Есть. Это огромный символ такой, да, невероятный символ.
На самом деле, конечно, я совершенно другой человек в том смысле, что я сейчас... Ну, быть христианином — это означает соизмерять все свои поступки, все свои слова, все свои действия в отношении кого бы то ни было и самому себе со Христом. Вот как бы Христос посмотрел, что бы Он сказал, отошел бы Он от тебя в этот момент или, наоборот, приблизился и положил бы тебе руки на плечи. Вот так. Есть люди, допустим, владыка Антоний, он увидел Христа, стоящего под ту сторону стола. Это записано. Ему было 14 лет.
Да.
И он всю свою жизнь говорил об этом событии.
Почувствовал, он сказал, вроде как.
Он говорил, да, не о себе 14-летнем, а о себе 15, 20, 80-летнем человеке,
который
перед
Христа
которым
в 14 лет.
По-прежнему, да, стоял, да, Христос.
Угу.
Это умение, это дар Божий тебе постоянно чувствовать Христа. Хорошо. Я не обладаю этим даром, но я видел митрополита Антония, видел его глаза. Значит, я, держась за митрополита Антония, стараясь подражать ему, отвечая, так сказать, на его вопросы или какие-то прищуры его глаз или интонацию, значит, я держусь за Христа с помощью митрополита Антония. То есть он для меня как бы проводник ко Христу.
Евгений Святославович Тугаринов проводил сегодня с нами этот светлый вечер. Я говорю вам огромное спасибо за этот пронзительный разговор и нашим радиослушателям за то, что вы были с нами в этом часе. И я очень надеюсь, что вы также почувствовали вот эту некую пронзительность, которую несет с собой Евгений Святославович. И огонь, вот этот в хорошем смысле, вот этот огонь. Спасибо огромное, Евгений Святославович.
Спасибо вам, Кира. Спасибо, дорогие друзья.
Спасибо, дорогие радиослушатели. И напоминаем вам, что это был вечер воскресенья. У нас был в гостях Евгений Тугаринов, регент, педагог, руководил хором Богоявленского и Лоховского собора в Москве. Сейчас руководит детской хоровой студией «Царевич» при Свято-Дмитриевской школе. И мы много сегодня говорили о том, что Евгений Святославович был регентом архиерейского хора Лондонского Успенского кафедрального собора, приехал туда по приглашению владыки Антония и остался на 13 лет. Вот так, уважаемые радиослушатели. Также у Евгения Святославовича есть замечательные книги, встречи. «Встреча» называется, и вторая, Евгений Святославович.
«Русские регенты».
«Русские регенты». Вы это все можете найти в интернете. Это не реклама, а сердечная рекомендация. Огромное спасибо. С вами была Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.